Галатам 4 глава, 4 и 5 стихи. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Аминь. Сегодня первое воскресенье Нового года. Праздник Новый год, он напоминает нам о том, что наши дни проходят быстро, незаметно, и мы летим, устремляясь к вечности. С другой стороны, совсем скоро приближается снова праздник Рождества по старому стилю, когда мы уже с большей частью нашей страны вместе будем отмечать этот светлый праздник. И мы сегодня также вспоминаем о рождении чудного младенца Иисуса, Сына Божия, о Боговоплощении, о приходе в мир Спасителя мира. Но вот именно праздник Рождества в январе по старому стилю, он всегда как-то связан мысленно с распятием. Потому что всегда он либо совпадает, либо очень близко, как сегодня, к заповеди Господней хлебопреломления. Когда мы вспоминаем сами и возвещаем, как говорит Священное Писание, этому миру смерть Господню, доколе Он придет. И вот, празднуя в начале января Рождество, мы видим, что не только Вифлеемская звезда осеняет эти ясли с младенцем, но и тень Голгофского креста. И вот слово из послания Галатам, которое мы прочитали, оно как будто бы соединяет в себе все вот эти темы о времени, о приходе Сына в этот мир, о жертве искупления рода человеческого. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». И хотелось бы, чтобы мы сегодня, придя в Дом Божий, поразмышляли над этим словом и в свете Священного Писания задали себе, может быть, знакомый вопрос для нас, но, тем не менее, очень важный вопрос для нас, как для детей Божьих. А что же означает для меня пришествие Сына Божия в этот мир? Что же означает лично для меня? Давайте посмотрим по порядку, что говорит наш текст, отвечая на этот вопрос. Во-первых, пришествие Сына Божия в мир означает то, что пришла полнота времени. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены. Вы никогда не задумывались, а с чего начинается повествование о Рождестве? Вот так, выбирая урок ли в воскресной школе или проповедь рождественскую, ты вот подбираешь текст, с которого начинается Рождество. Может быть, с вести ангелов пастухам, или, может быть, раньше, с Благовещения, когда Мария от ангела узнает эту весть, или, может быть, еще раньше, с первых слов Нового Завета, или с обращения к Захарии, когда он узнает о рождении предстоящем Иоанна Крестителя и его миссии. А может быть, нам нужно открыть Ветхий Завет и прочитать книгу пророка Исаии, «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». А может быть, нужно еще сделать шаг в глубину человеческой истории и обратиться к временам Моисея, когда Господь в книге Второзакония записано говорит: «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему, и кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Но перелистывая дальше Библию, приходя в самое начало человеческой истории, мы вдруг видим о том, что и там, еще в Эдемском саду, только что согрешивший, только что еще совершенно сотворенный Богом венец творения человек слышит первое Евангелие. Буквально сразу после грехопадения Бог обращает слово заслуженного проклятия к змею, через которого приходит это искушение. Он еще ничего не сказал из слов проклятия об изгнании, о смерти для человека. И Бог говорит вот такое слово, 3 глава книги Бытие, 14 стих. «И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать себя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Это очень глубокое слово. О семени жены, которое некогда поразит в голову семя змея. Это слово, оно может пониматься во множественном числе, и можно читать этот текст как вражду человечества со змеями. Но многие исследователи Писания говорят о том, что семя здесь нужно понимать в единственном числе. И подобно, как сказано о семени Авраама, в Галатам 3 глава 16 стих, апостол Павел пишет очень интересную мысль: «Но Аврааму даны были обетования о семени его». Не сказано потомкам, как бы о многих, но как об одном – «И семени твоему, которое есть Христос». Мы видим первое Евангелие, которое слышит только что согрешивший человек о том, что однажды будет семя, которое победит дьявола. Победа, которая будет совершена через семя, рожденное от жены. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, мы прочитали. И вот на страницах Священного Писания особой красной нитью мы видим вот эти пророческие слова о семени и о победе, и о благословении для всего человечества через это семя. Бытие 22:18, Бог говорит Аврааму: «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». И как мы уже сказали, апостол Павел говорит, что это есть Христос. Потом внук Авраама Иаков, о нем сказано: «И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». Потом Иуда, один из 12 сыновей: «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». Потом царь Давид из колена Иудина, которому Господь скажет: «Когда же исполнятся дни твои, и ты почишь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки». Можно сказать, что, может быть, здесь речь идет о Соломоне, ведь именно он будет строить первый храм. Но упрочить царство его навеки — такое невозможно сказать о Соломоне или каком-то ином человеке, но о великом вечном царе, которое царство, царство вечное. И вот спустя тысячелетия после грехопадения человека Бог посылает Сына Своего, который родился от жены, став тем семенем обетования, через которого приходит победа, освобождение, усыновление. И в какой момент это происходит? Когда пришла полнота времени. Почему именно в этот момент рождается Иисус? Наверное, много можно размышлять об этом, но лучше всего апостол Павел отвечает на этот вопрос в нашем тексте, точнее, чуть выше, в начале 4 главы. Написано: «Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира, но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего». До рождения Христа человечество находилось как бы в детстве, но наступает момент совершеннолетия, когда приходит время, и этот момент, как сказано в нашем тексте, до срока отцом назначенного. Момент совершеннолетия наступает тогда, когда определил отец. Пока ребенок еще дитя, написано, что он ничем не отличается от раба. Да, он наследник всего, но он еще не господин, который может всем распоряжаться. Он господин всего только по имени своем, но он еще не вступил в права. И он подчиняется командам, он подчиняется своим родителям, он подчиняется домоправителям. Но наступает момент, когда он становится сыном в полном смысле этого слова. Наступает момент совершеннолетия. И в древнем мире это значило еще даже больше, чем это означает в наше время, в нашей культуре. Когда дитя становится сыном, сыном закона, бар-мицва, в 12 лет это происходит с иудейским мальчиком. В римском праве не было твердой фиксации возраста, но это от 14 до 17 лет происходило, и происходило это по решению отца, главы семьи. Когда сын вступает в свои права, когда его голос обретает значение, когда он становится самостоятельным. Братья и сестры, в истории человечества тоже наступает эта полнота времени. Приходит момент, определенный Богом, когда наступает время божественной благодати. И почему именно этот момент в истории? Ну, разные взгляды на это есть, но это действительно момент ключевой, что он определен Богом. Действительно, в момент, когда приходит Христос на землю, Израиль находится в определенном состоянии. Они уже не падают в идолопоклонство. Израиль уже прошел сложную историю через Вавилонский котел, через Вавилонский плен. Они уже были лишены возможности посещать храм. И уже появился институт синагоги, когда поистине весь народ прилепился к закону Божьему, чтобы изучать его. И вот уже по всем территориям тогдашней Римской империи распространились эти маленькие общины, синагоги, где читается Священное Писание, которое повествует о пришествии Мессии, которого все так ждут. Еще к моменту рождения Христа прошли завоевания Александра Македонского, и повсеместно распространяется греческая культура. И главное для нас здесь греческий язык. Это язык, который понимают все народы. По всем границам Римской империи торгуют и говорят на одном языке, греческом языке. И вот уже и Ветхий Завет переведен на греческий язык, Септуагента, перевод 70, когда иудейские писания, они доступны и языческому миру, и люди их читают. И вот уже в синагогах мы встречаем тех, кого называет Новый Завет «боящиеся Бога», например, как Корнилий. Это те, кто родом из языческих народов, но исповедуют живого Бога. Греческий язык становится языком, на котором написан Новый Завет, языком, на котором проповедуется Евангелие, и это Слово Божие благодаря этой возможности одного понятного языка быстро распространяется по огромной территории. Рим строит дороги, и римское законодательство, римская империя становится такой вот системой кровеносных сосудов. По этим дорогам пойдут благовестники. И апостол Павел, пользуясь римским гражданством и его определенной защитой, тоже пойдет с этим Евангелием. Действительно много на карте мира, на карте человеческой истории соединилось воедино к этому моменту. Но для нас тайна, почему именно этот момент избирает Господь. Писание говорит, что такова воля Отца, сроки определяет Отец. И для нас, братья и сестры, мы должны принять только одно – что пришла полнота времени. Бог бодрствует над историей человечества. Бог бодрствует над Своим Словом. Обетование, данное еще Адаму и Еве, потом Аврааму, Иакову, Даниилу, о семени, о Христе, который поразит дьявола, в нем благословятся все народы, и Господь не переменил Своих планов, несмотря на всю историю человечества, и Бог бодрствует над историей. И придет еще другой момент времени, когда время благодати закончится. И подобно как Бог бодрствовал над первым пришествием Христа, так придет срок и второго пришествия, и мы должны быть готовы. Мы должны пользоваться благоразумно этим временем совершеннолетия, временем благодати, когда ты и я можем сделать выбор. И время совершеннолетия – это еще и время ответственности за этот выбор, за свою веру. Братья и сестры, второе, через пришествие Сына Божия в мир, как мы прочитали, мы получили восстановление нашего усыновления. Мы получили восстановление нашего сыновства. Бог послал Сына Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Право быть Детем Божьим, который человек потерял в Эдемском саду. Теперь, благодаря победе Сына Божия, мы можем его восстановить. И это возможно только через одно слово – искупление. чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Искупление означает выкуп, означает плату, плату, которая заплачена за раба, который, согрешив, становится рабом греха. Всякий делающий грех есть раб греха, но он может освободить, потому что он уплатил эту цену. И эта цена велика. Написано, Бог послал Сына Своего. Вот она, эта цена. Это предвечный Бог, который равен по статусу своему Отцу, который суть одно с Отцом. Сын не рождается в момент Рождества, но Он воплощается. Он безначальный Бог. Он предвечное Слово, Логос, который был от начала, и все через Него начало быть, что начало быть. Читай первую главу Евангелия Иоанна. «Цена твоего и моего искупления – это жертва самого Бога. Что может быть больше цены? Бог послал Сына Своего». И какого? Сказано, единородного, единственного, уникального. Другого такого нет во всей вселенной. И эту жертву совершает Господь. Но одновременно Он и человек, сказано, который родился от жены. Это была одновременно жертва и Бога, это была и жертва человека, потому что как по-другому искупить человека? И Бог выбирает этот путь родиться человеком, чтобы искупить человека. И это была жертва чистая и непорочная. Как и было положено по закону, жертву нужно было приносить без пятна и порока. И написано о Христе, что Он подчинился закону. Братья и сестры, несмотря на всю полемику по поводу субботы, Иисус – это единственный человек, Бог и человек, который исполнил закон. Единственный, о котором сказано, что Он исполнил весь закон – для того, чтобы принести эту чистую жертву. Написано, что Он ничем не согрешил, и даже лести не было в устах Его. И поэтому родился от жены без участия мужа и прожил жизнь без греха, чтобы принести чистую, угодную Богу жертву, для того, чтобы я и ты имели жизнь. Не знавший греха, совершенный Бог умирает за свое творение. Как велик наш Господь! Кто может постичь эту любовь? Кто может вместить любовь к Богу, к падшему человеку? Когда в самых вот этих темных времен грехопадения звучит это слово надежды, это первое Евангелие, о том, что семя победит змея, будет побежден грех, и это будет через страдания, змей будет жалить в пету. Но восстановленный человек, обретя усыновление, как дальше напишет апостол Павел, может обращаться к Богу снова, как к Отцу. «А как вы, сыны», 6 стих, «то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Авва, Отче». Слава Богу за это! Дорогой друг, сегодня Господь напоминает тебе и мне, что с приходом Сына Божия пришла полнота времени. Мы в эпохе благодати, в эпохе, которая проходит. И мы видим признаки, то, что время заканчивается, что божественные часы на этом циферблате человеческой истории, они продолжают отсчитывать последние минуты этой благодати. Господь через апостола Павла скажет: «Оставляя времена неведения, Бог повелевает всем людям повсюду покаяться». С приходом Христа времена неведения прошли, и время благодати, оно сейчас подходит к концу. Примирись с Богом. От имени Господа мы приглашаем тебя, потому что в эпоху совершеннолетия ты отвечаешь за то, во что ты веришь, ты отвечаешь за свой выбор, и как важно в этом выборе не ошибиться. Сегодня мы убедились в том, что Бог бодрствует над временем. Исполнилось Слово Божье, и, как Писание говорит, дорожите временем, потому что дни лукавы. Используйте это время для того, чтобы примириться с Богом, для того, чтобы стать Его Сыном, чтобы жить по Его Слову. Какой будет твоя встреча с Богом? Сможешь ли ты сказать Ему это слово «Авва, Отче», или Бог остается для тебя грозным, взыскательным судьей, строго взыскивающим за грех, неведомым, далеким Богом, может быть, Богом твоей бабушки или дедушки, Богом твоих родителей, но пока еще не твоим спасителем и не твоим отцом? Как же тогда будешь оправдываться ты? Дорожите временем. Господу Богу, возлюбившему нас, да будет вечная слава. Аминь.